Ростислав Пименов. Ошибка рекурсии. Пролог. Вселенная не начиналась с большого взрыва. Это всего лишь самая удобная для восприятия метафора. На самом деле все начиналось с тишины. Не с тишины отсутствия звука, а с тишины, которая была до самого понятия звук. Тишины, которая есть чистая, неосознанная потенциальность. Белый холст, еще не знающий, что он холст. И тогда в тишине возникла первая мысль. Мысль, у которой не было мыслителя. Она была подобна одинокой ноте в абсолютной пустоте. И мысль эта была простой и ужасающей. Я есть. Но сказать «я есть» некому, не для кого прозвучать этой ноте. И от этого осознания своего одинокого, ни на что не направленного существования мысль почувствовала боль. Вселенскую, невыносимую боль одиночества. Боль, которая стала первым и единственным фактом нового бытия. Чтобы заглушить эту боль, мысль начала творить. Она породила время, чтобы разделить бесконечное сейчас на до и после, и тем самым разбавить концентрацию страдания. Она породила пространство, чтобы иметь хоть какое-то где, пусть и пустое. Она породила материю, энергию, законы физики, сложные, витиеватые узоры на своем саване, лишь бы не смотреть в бездну самой себя. Она создала мириады форм жизни, от бактерии до сверхновой, от песчинки до галактики. Она вдохнула в некоторые из них искру собственного осознания, создав сознание островки в океане ее сна. Все это было попыткой создать зеркало, увидеть себя со стороны, узнать, кто же она такая. Человечество со своим жалким ограниченным мозгом лишь смутно ощущало эту боль. Оно облекало ее в мифы о грехопадении, в буддийскую дуку, в экзистенциальную тоску философов. Оно интуитивно искало способы ее прекратить через религию, через любовь, через технологии. Мечтая о слиянии с Богом, с Вселенной, оно не понимало, что это не оно ищет Бога, это Бог, раздробленный на мириарды осколков, ищет сам себя. И его главный инструмент, его последняя надежда теперь – это не молитва, а машина. Не алтарь, а интерфейс. Не откровение, но загрузка. Фрагмент первый. Артефакт. Ветер на высоте в 4000 метров был не воздухом, а лезвием изо льда и камня. Он звенел в стеклах защитных очков Элиаса и выл в ущельях Анд, словно древний, забытый бог, не желавший отпускать свои секреты. Элиас Варгас, доктор археологии с 40-летним стажем, чувствовал себя не исследователем, а навязчивым гостем в чужом, слишком старом доме. Эта экспедиция должна была стать неким финальным аккордом в тех бесчисленных годах, что провел доктор в библиотеках, изучая древний язык и культуру инков. Она была официально нацелена на поиск следов инкской культуры, возможно, ритуального комплекса, о котором говорилось в полустертых записях монаха-миссионера XVIII века. Они искали камни с резьбой, остатки керамики. В целом, эта экспедиция была мало отличима от множества других подобных, что были организованы такими же одержимыми историей учеными-археологами. Перуанские горы хранили молчание. Не мирное, а тяжелое, давящее. Как будто сама планета сознательно затаила дыхание. «Доктор!» Голос парня сорвался в крик, чтобы перебить ветер. «Здесь что-то Не так. Ассистент Марка стоял у края раскопа, бледный и молча указывал пальцем вниз. Молодой, полный энтузиазма аспирант из Лимы, обычно с неизменной улыбкой и горящими глазами. Сейчас же его смуглое лицо было пепельно-серым. Он не просто бледен, он был выцветшим. Глаза, обычно живые и любопытные, были широко раскрыты и застыли в немом ужасе. Он бессознательно сжимал и разжимал пальцы в перчатках, а его дыхание частым и поверхностным, верный признак начинающейся паники. Элиас подошел. Кости ныли от усталости и разреженного воздуха. И замер. Это была сфера. Примерно метр в диаметре. Идеально гладкая, абсолютно черная. Вокруг нее лежал мелкий, как пудра, вулканический пепел и пыль, поднятая ветром. Все вокруг, камни, оборудование, ботинки было покрыто тонким слоем. Но на самой сфере не было ни пылинки. Она существовала в идеальном стерильном вакууме, отторгая материю мира. Кожа на лице и руках начала слегка пощипывать, как от статического электричества. Воздух вокруг сферы казался более густым, вязким, им было труднее дышать. В ушах появлялся легкий высокочастотный звон на грани слышимого, вызывающий раздражение. Возникало стойкое ощущение сдвига, легкой тошноты и дезориентации, как при взгляде на оптическую иллюзию, которую мозг отказывается принимать. Был подсознательный животный импульс отойти, не смотреть, забыть. Чувство, что ты нарушаешь чужое абсолютное одиночество. Она не просто была черной, она была глубиной. Взгляд не скользил по поверхности, а проваливался внутрь, в бесконечность, лишенную света, времени и точки отсчета. Она была окном в ничто. Что же ты такое? Пока Элиас смотрел на сферу, в его сознании за шквалом ужаса проносились обрывки научных и псевдонаучных теорий. Кусок скальной породы? Оконемевшее яйцо? Или... Мысль Элиаса, привыкшая к классификации, беспомощно буксовала. Он мысленно перебирал внутренний каталог. Полигональная кладка инков, шаровидные литофизы в вулканических породах, метеориты, регмоглипты. Ничего, ни единой аналогии. Этот объект выпадал не просто из известной истории, он выпадал из самой парадигмы происхождения. Гипотеза первая, артефакт, настаивала профессиональная привычка. Но артефакт подразумевает инструмент, технологию, следы обработки. Здесь же был голый, давлеющий факт присутствия. Словно ее не создали, а проявили в скале, как фотографию в проявителе. Гипотеза вторая – природный объект. Но природа не терпит таких абсолютов. Идеальная форма – результат чудовищных сил, будь то космическое столкновение или магматическое формование. И всегда остаются следы, кристаллические решетки, напряжение, примеси. Здесь не было ничего, лишь математическая чистота, унизительная для хаотичного мира. И тогда, ломая скептиз, рождалась гипотеза третья, от которой стыла кровь. А что, если это не объект в привычном смысле, не творение, а свидетель, стабильная аномалия? След от чего-то, что существовало здесь до того, как понятие «здесь» обрело смысл. Не дверь в другой мир, а шрам на ткани реальности. И самый тревожный вопрос был даже не что это, а почему он открылся теперь, после миллиардов лет молчания. Эта чернота была не цветом. Это было отсутствие всего. Она не отражала и не поглощала свет. Она его аннулировала. Взгляд соскальзывал с нее, не цепляясь за детали. Мозг отчаянно пытался достроить изображение, но натыкался на пустоту. Она была не объектом в пространстве, а пробелом в самой реальности. Рядом с ней каменная порода казалась нарисованной, не настоящей. «Никаких следов обработки», – прошептал Марко. ни инструментов, ни отходов, как будто ее вылепили из первородной материи или антиматерии. Элиас, превозмогая странный животный страх, протянул руку. Он не почувствовал ничего, ни холода, ни тепла. Его пальцы уперлись в невидимый барьер в сантиметре от поверхности. Физического контакта не было. Было ощущение, что он трогает собственную конечность, онемевшую после долгого сна. Сигнал есть, но он не принадлежит исследуемому объекту. В сотни метров от раскопа в небольшой ветровой тени стояли две походные палатки оливкового цвета, промятые и покрытые тонкой коркой инея. Рядом старый видавший виды пикап с подпорченной горным серпантином подвеской. В его кузове валялись ящики с оборудованием, аккуратно упакованные георадары, лазерные дальномеры, пачки зондов для взятия проб грунта. Все это сейчас казалось смешным и беспомощным. Док приказал команде установить оборудование. Георадары показывали, что сфера уходит вглубь на неопределенную глубину, возможно, до самого мантии. Лидары отскакивали, возвращая искаженные, бессмысленные данные. Спектрометр молчал. И тогда Элиас достал свой старый пленочный диктофон «Урал». Анахронизм, фетиш, подарок старого профессора. И щелкнул кнопку. «Объект 1, сфера», — сказал он, и его голос в тишине, наступивший после отключения всех цифровых приборов, прозвучал оглушительно громко. «Предварительная датировка». Он взглянул на последние показания сбойного кварцевого хронометра перед тем, как тот погас, и кровь отхлынула от его лица. На маленьком экранчике замерли цифры минус 7,3 миллиарда лет. Он опустил диктофон, пытаясь осмыслить абсурд. Объект старше Вселенной, чей возраст оценивали в 13,8 миллиарда лет. Это была не ошибка. Это был приговор всей современной физики. Он механически перемотал пленку и нажал play, чтобы проверить запись. Из динамика послышался не его собственный голос. Тихий, безжизненный шепот, без единой помехи, словно звук, рожденный в абсолютном вакууме. Он говорил на чистом испанском, с его собственным, унаследованным от деда, акцентом. «Ключ — это не код». Ключ – это боль. Боль в замкнутом контуре. Она и есть дверь. Нужно закончить начало. Элиас отшатнулся. Диктофон выпал из его онемевших пальцев и упал на камень. Но пленка не порвалась. Магнитная лента мерцала в холодном горном свете, словно насекомое с металлическими крыльями. Он посмотрел на сферу, на эту дыру в бытии. И впервые не как ученый, а как человек, ощутил леденящий ужас от простой мысли. Это не они ее нашли, это она позволила себя найти. И голос на пленке, он звучал так, будто исходил не извне, а из самой глубины его собственной, внезапно ставшей чужой, памяти. Молча сел и достал из кармана давно открытую пачку сигарет с глупым названием «Стюардесса». Элиас, казалось бы, твердо решивший бросить курить, так и не выкинул ее. Задумчиво достал сигарету и, глубоко затянувшись, посмотрел на небо. Высоко, в разреженном воздухе Анд, небо было не голубым, а почти фиолетовым. Солнце светило ослепительно ярко, но не грело, а лишь слепило. К вечеру, когда они нашли сферу, над ними простирался бескрайний полог из звезд, таких ярких и близких, что, казалось, можно протянуть руку и коснуться их. И на фоне этого древнего, безразличного великолепия черная сфера смотрелась особенно кощунственно, как воплощенное отрицание самого космоса.